«Присядь, Никуша», — попросил его Аурелий. Юноша послушался. Он смотрел на мать свою, как во сне. «Коллега, может быть, все же не стоило приводить его сюда?» Беспокоился доктор Раушер. «Если у него сердечный приступ повторится, все будет кончено. Бедный Никуша!» «Тихо, коллега», — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что он поплачет здесь, и это принесет ему облегчение. Может быть, оставить его здесь одного?» «Да, пожалуй. Пойдемте отсюда». Когда врачи вышли из комнаты, Никуша закрыл лицо обеими руками, но не заплакал, а только откинулся в кресле, как человек, у которого все болит. Затем он вдруг встал и склонил свою голову рядом с головой неподвижно лежащей матери. О, как они были похожи друг на друга! Когда он закрыл глаза, казалось, что и он не живой. Каково было стоявшему в дверях Каримскому при виде этой картины? Горе тому сердцу, которому приходится испытывать подобные мучения и которому нет утешения, потому что Иисус Христос не имеет места в нем.
«Дайте мне умереть с моей матерью!»
— воскликнул юноша, когда его привели в чувство.
«Все мои надежды разрушены! Я не могу посвятить свою жизнь Христу! Я хочу уйти к Нему! Для бесцельной, пустой жизни у меня нет сил!»
Лишь отец понял его слова. Он боялся, что имя его перед миром может стать притчей во языцах из-за веры в Христа. Но разве оно не стало таковым теперь, когда смерть Натальи Орловской снова напомнила забытую семейную трагедию? Тем более, что барон Райнер намеревался увести покойную супругу из Орлова. Каримский смотрел на усопшую, и ему казалось, что уста ее хотят сказать:
«Если ты ничего не можешь сделать для своего сына, то я возьму его с собой, и мы вечно будем счастливы у Иисуса, для которого в твоем доме нет места.
Оставь его мне!»
стонал Каримский, протянув руки к умершей, словно пытаясь остановить ее.
«Я все сделаю! Только оставь его мне!»
«Не можете ли вы оставить нас ненадолго одних, пан Каримский?» спросил вдруг знакомый голос. Каримский повернулся.
«Урсин, вы здесь? Наконец-то! О, уведите его отсюда, иначе он тоже умрет. И скажите ему, что я подумал о том, что он просил у меня в Боровце, и что я на все согласен».
Каримский быстро повернулся и вышел. Дверь за ним тихо закрылась, и в комнате, где лежала покойная, зазвучало пение.
«Есть ясный лучший мир иной, где звезд никто не бьет. Там радость вечная царит, хор ангелов поет. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. сердце рвется вдаль блаженства, чтобы узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства, чтобы узреть там лик Христа. Все радости там без конца живущие в мире том. Там тьмы не будет никогда, Христом он назовем. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтобы узреть там лик Христа. В чертог небес лишь тот войдет, кого Христос простил, кого Он спас и жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтобы узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства, чтобы узреть там лик Христа.
Пение закончилось. Молодой человек склонился к рыдающему юноше. «Не плачь, не кушай. Твоей матери теперь хорошо».
«Я знаю, верю и чувствую, что ей хорошо. Но как больно ей, наверное, было расставание. Она примирилась с отцом. А потом явился Райнер, и это ее убило. Ах, никогда я не забуду ее ужасный крик, словно над пропастью.
Однако, не кушай, дорогой, не забывай, что он был последним. Из уст ее такой крик больше никогда не вырвется». Если ты осознал весь ужас страданий, которые твоей матери пришлось вынести, то ты можешь понять величие Божьего милосердия, спасшего ее. И хотя мне тяжело, я все же должен тебе напомнить, что у тебя есть причина благодарить Господа. Твоя мать приняла Иисуса Христа и вместе с Ним и Его заветы. Следовательно, она никогда больше не могла бы вернуться к Райнеру и жить с ним. А разлука с ней погубила бы его. Но и он был ей очень дорог. Она не могла на него пожаловаться. К твоему отцу она, согласно Слову Божию, тоже не могла вернуться. Так что ей ничего другого не оставалось, как вернуться к своему отцу и тем самым снова разделить Орловских и Каримских, либо где-нибудь жить в полном одиночестве. Господь избавил ее от этого. Да, ей пришлось испытать всю горечь от сознания своей греховности и ее последствий. Но это был лишь один момент. Тем больше блаженства и радости испытывает душа, когда она, избавленная от всех волнений и мучений, достигает тихой пристани спасения и мира. В комнате стало тихо. Вдруг юноша бросился на грудь своему другу.
«Я благодарю тебя, Мирослав, за все, но особенно за это объяснение. Хотя и больно его слушать, но оно приносит исцеление. Да, Бог из любви взял ее к себе. И я благодарю его за это всем сердцем. Он и меня в свое время возьмет к себе.
«Почему ты этого хочешь, Никуша?» — спросил Урзин, гладя горячий лоб юноши. «Ты чувствуешь себя так плохо?»
«Слава Богу, мне полегчало с тех пор, как я выплакался, словно камень упал с души. Но у меня спазмы сердечные повторились, и я лишился последних сил».
«Господь Иисус Христос даст тебе новые силы, и ты сможешь Ему еще лучше послужить». Юноша опечалился еще больше.
«Ах, у меня нет возможности Ему служить. О, если бы ты знал!»
И Николай пожаловался другу, как провалились его прекрасные планы относительно евангелизации в Подграде. «А где ты хотел устроить молитвенный дом?» — спросил Мирослав, задумавшись.
«В Боровце».
«О, тогда не отчаивайся, Никуша! Отец твой просил меня передать тебе, что он подумал о твоей просьбе относительно Боровца и совсем согласен».
«Он просил мне это передать?»
Юноша радостно поднялся.
«Но когда и где?»
«Когда он был здесь. Может быть, пойдем теперь к нему?»
«Да, конечно, пойдем!»
«Собственно, пойдешь ты один, потому что мне надо вернуться в Подград». Оба молодых человека горячо помолились около покойной и вышли. В другой комнате Мирослав остановился и сказал тихо: «Никуша, у меня к тебе просьба».
«Говори, ты знаешь, что я для тебя сделаю все, что в моих силах».
«Я прошу тебя, будь приветлив с бароном Райнером. У него никого нет на свете. Он совершенно одинок. Ведь пан Орловский позволил ему перевести покойную в его имение, и она сама просила, чтобы ее отдали Райнеру. Ты можешь вообразить, как ужасно его положение теперь, когда он не имеет возможности быть в Орлове, чтобы хотя бы видеть свою жену? Было бы по-христиански облегчить ему это. Я думаю, что пан аптекарь уйдет домой, как только убедиться в улучшении твоего самочувствия. А я сейчас пойду к пане Маргите, а потом поеду к барону. Прошу тебя, пойдем со мной. Поездка тебе будет на пользу, и от того, что ты окажешь любовь своему ближнему, страдания твои уменьшатся. Поедем».
«С удовольствием бы. Но что скажет отец? Подумай только, для него кто барон?»
«Я уже подумал. Он человек, за которого умер Иисус Христос и которого Он нам заповедал любить. Если хочешь, считай его своим врагом, но иди и докажи ему, что ты в состоянии его любить, потому что Иисус Христос – Господь твой». Не говоря ни слова, Николай пожал руку своему другу. «Иди теперь к Маргите», — сказал он уже в коридоре. «Я разыщу отца, а потом приду к тебе, и мы поедем вместе». Урзин застал Маргиту над ворохом черного крепа.
«Что вы так смотрите, пан Урзин? Вам не нравится то, что я делаю?»
— спросила молодая женщина.
«Нет, сударыня. По мне, траура никто носить не будет, когда я умру. Однако мне и не хотелось бы, чтобы любившие меня надевали черные одежды.
это будет говорить о том, что они либо не верят в мое вечное блаженство, либо не желают мне его.
Значит, вы также не желали бы, чтобы на ваших похоронах свечи были обвиты черным крепом?
Если свечи символизируют тот вечный свет, который светит преображенным там, где нет больше ночи, зачем тогда затемнять этот свет?
Тогда и я свечи для матушки не буду обвязывать крепом. А верно ли, что барон хочет забрать у нас маму? И у нас даже могилы ее не будет. Как это дедушка согласился?
Вам так много остается, пани Маргита. Даже этого вам жаль для барона? Она покраснела.
Пан Урзин, вы были у него? Где он теперь?
Заинтересовалась она, не в силах скрыть своего сочувствия.
В гостинице. Он готовится к отъезду. Значит, похороны будут не здесь. Это ужасно. Мы даже не сможем проводить матушку в последний путь.
Пан Орловский сказал, что тоже поедет.
Дедушка? Тогда поедет и Адам. А если они поедут, то и меня должны взять с собой. Но это ужасная пропасть между нами. Зачем?
А разве всепрощающая любовь не может быть мостом через нее?
Как это?
Если бы Иисус Христос был сейчас таким же одиноким и печальным, как барон Райнер, разве вы не пошли бы, чтобы утешить его? Она посмотрела на него в недоумении.
Я? Его утешать?
Вы не хотели бы дать барону Райнеру возможность посмотреть на свою умершую супругу?
Но каким образом?
Буря противоречивых чувств поднялась в сердце Маргиты.
Что Мирослав от нее требует? Она слишком хорошо знает пана Райнера, его гордую натуру. Он придет в Орлов только за тем, чтобы забрать жену.
Пани Маргита, Никуша обещал пойти со мной к пану барону, чтобы облегчить ему этот шаг. Можно мне и вас попросить проявить немного сочувствия и любви к нему, когда он явится сюда? Слезы не давали ей говорить, и она только кивнула головой. В этот момент зашел Николай. Она обрадовалась, что он уже поднялся и чувствует себя лучше. Он сообщил, что отец с Адамом ушли и вернутся только к вечеру. Она рассказала ему, что уже успела сделать и почему решила не обвязывать свечи черным крепом. Еще некоторое время они говорили друг с другом, но о посещении барона Райнера не обмолвились ни единым словом. Хотя Маргита провожала брата до самых дрожек и еще долго смотрела им вслед. Однако сердце ей говорило: «Если мир нам и не верит, то однажды, когда нас уже не будет, он все же должен будет признать, что мы были добрыми». Пан Райнер, сидевший за своим столом над письмом, был ошеломлен, когда в комнату к нему вошел сын Каримского. Юноша с бледным красивым лицом, похожий на мать, показался ему явлением из другого мира. «По какой причине вы мне оказываете честь вашим посещением?» — пан Каримский?» Проговорил он в некотором замешательстве, ведя гостя к дивану. «По причине нашей общей утраты, пан барон», — ответил юноша искренне. «Я пришел, чтобы просить вас, пан барон, соединить свою скорбь с нашей и вернуться в Орлов. Отец мой вам не помешает. Я надеюсь, что там вам будет легче, чем здесь, в одиночестве». Барон встал с дивана. «Николай Каримский, означает ли это, что вы мне протягиваете руку для примирения?» — спросил барон с глубоким волнением. «Да, пан барон. И это теперь, когда вы могли бы считать, что мое появление ночью сократило жизнь вашей матери?» «Я этого уже не считаю. В руке Божией жизнь и смерть. Это Господь Иисус Христос так скоро ее отозвал. Возьмите мою руку, которую я протягиваю вам для примирения, и пойдемте со мной. Поверьте мне, пан барон, я вам искренне сочувствую и желаю облегчения в ваших переживаниях. Вы это уже сделали, и я благодарю вас за возможность прийти в Орлов и побыть рядом с дорогой мне навеки усопшей». Барон снова опустился на диван и как-то сник. «Не навеки, пан барон», — возразил Николай с любовью. «Может быть, и наша жизнь уже недолго продлится. Но там мы свидимся. Там, где наша дорогая может подать нам всем руку, без того, чтобы кого-нибудь обидеть. Но так как мы там, перед Господом, будем жить все вместе, нет причины, чтобы нам здесь не подать друг другу руку, так как ее, разделявший нас, уже нет с нами. Идемте, пан барон, со мной в Орлов». «Я пойду с вами, пан Каримский. Но прежде я должен написать еще одно письмо и отправить две депеши». Райнер поднялся. «Я вас подожду. Вы позволите?» — добавил юноша. Барон, повернувшись к нему, увидел, что Николай прислонил свою голову к спинке дивана. «Вы устали?» — спросил он. «Прошу вас, прилягте. Я сожалею, что в этой убогой комнатке не могу предложить вам других удобств. Подушки здешние прям-таки ужасные. Когда я представляю себе, что моей Наталье пришлось бы здесь спать, то понимаю, что никогда не смогу отблагодарить Урзина за его заботу о ней. Хотя она и находилась в простой комнатке, но за ней ухаживали с любовью». «О да, и еще с какой! О, пан барон, за это мы перед Мирославом всегда в неоплатном долгу. Да вознаградит его Бог. Однако не теряйте со мной времени. Я не хочу вам мешать в вашей работе». Письмо было быстро написано, и депеши составлены. Барон заметил, что юноша посмотрел на стакан с водой и поднес его ему. «Вы пить хотите?» «О, благодарю!» «Какая у вас горячая рука! У вас, наверное, сильный жар!» — спросил барон заботливо. «Это от волнения и усталости. И вы ночью, наверное, тоже не спали». «Да, все это действует». Барон увидел, что юноше стало еще хуже. Он прижал его голову к своей груди. Чем я вам могу помочь? Мирослав скоро придет. Он пошел за моим лекарством. От него мне всегда легче. А теперь Господь даст мне облегчение.
Барон своим платком вытер лоб Николая. Через некоторое время юноше стало легче.
«Позвольте мне здесь побыть, пока мне не станет лучше»,
— попросил гость барона.
«Может быть, заказать для вас немного вина или черного кофе?» «Нет, благодарю. Я постараюсь перетерпеть боль. Она пройдет. Скажите мне, пожалуйста, когда моя мать узнала, что я заболел?»
Барон отвел сочувственный взгляд от юноши и сел на стул.
«В ее день рождения», —
вздохнул он, и воспоминание о его прежнем счастье вызвало в его душе глубокую скорбь. Лишь спустя некоторое время он смог подробно рассказать Николаю, какое письмо она в тот день получила, как заболела и как он отвез ее в лечебницу, а сам решил разузнать в точности о состоянии ее сына.
«Ну вот, я узнал все о случившемся с вами. Но поскольку ничего радостного сообщить ей не мог, да к тому же, устав от работы и дороги, я хотел несколько дней отдохнуть в долине Дубравы и подождать до конца ее пребывания в лечебнице, а потом только вернуться за ней. Поэтому получилось, что секретарь мой не знал, где меня искать. Если бы Степан Градский не оказался другом пана Урзина, я бы и сегодня еще ничего не знал о случившемся. А может быть, и лучше было, если бы я ничего не узнал. Возможно, Наталья была бы еще жива.
«Не говорите так, пан барон», — возразил юноша. «Иисус Христос все равно взял бы мою мать к себе. Его водительство чудно. Он устроил так, что вы были осведомлены о происходящем и своевременно могли приехать. Что бы мы сейчас делали? На вас упала бы тень, будто она и с вами разлучилась. А так как вы здесь, никто ничего плохого не может подумать».
«О, мне все равно, что думают в мире. Четверть своей жизни я стремился к чести и карьере, к дворянскому званию, чтобы все это принести к ее ногам. А теперь, когда все это достигнуто, она умерла. Для меня ничего не осталось, кроме пустоты. Степан Градский прав. Без Христа и без того достоинства, которое дает звание христианин, все суета проходящая».
Барон совсем забыл, кому он все это рассказывал. Ему нужна была близость человека и возможность поговорить о том, что его угнетало. Стук в дверь нарушил наступившую тишину. Вошел Урзин, которого они сердечно приветствовали.
«Вы принесли лекарство, пан Урзин?»
«Да, пан барон, прошу. У вас вода есть?»
«Да, пожалуйста».
«Я свежее приготовил, Никуша, чтобы оно лучше и дольше действовало. Поэтому пришлось тебе так долго ждать. Прости».
Провизор наклонился и подал ему лекарство и воду.
«О,
Как ты часто дышишь, Мирослав? Ты так торопился?
Я знал, что у тебя боли, поэтому торопился. Господь даст, все пройдет.
Будем надеяться. Я подушку принес для пана барона, но пока что я тебе ее подложу. Вот так.
Провизор достал простую подушку из своего саквояжа и положил ее Никуше под голову. Затем он вынул хорошее шерстяное одеяло и накрыл им своего друга.
«Простите меня, пожалуйста, за вольность», — извинился он перед бароном. «Вы сказали, что не желаете ложиться в кровать, а на диване без одеяла прохладно».
«Вы очень любезны. Я благодарю вас».
Райнер протянул ему обе руки.
«Вы напомнили мне, что я оставил свои вещи на вокзале. Там у меня есть подушка и одеяло, которые я всегда беру с собой в дорогу. Но теперь я воспользуюсь тем, что вы мне принесли».
«Тебе немного лучше, Никуша?» —
обратился Урзин к своему другу, чтобы перевести разговор на другое.
«О, Мирослав, средство это хорошее. Оно сразу помогает.
И вы действительно чувствуете себя лучше?» —
спросил барон.
«Да, пан барон. Через некоторое время мы сможем отправиться».
Однако им пришлось еще подождать, потому что барон Райнер вынужден был ответить на несколько срочных писем. Только после этого они с Никушей на дрожках уехали в Орлов, простившись с Урзиным.
«Ты не едешь с нами?» — спросил удивленно Николай. «Не могу, меня ждут в аптеке. Но, если позволите, я приду попозже».
«Зачем ты спрашиваешь? Приходи и не оставляй нас одних в нашей скорби».
Маргита возвращалась из нижнего коридора. Она только что проводила доктора Лермонтова, который отправился в Подолин, куда он должен был являться согласно своему контракту. Так как доктор Раушер находился в Орлове, без него здесь сейчас можно было обойтись. Маргита уже хотела войти в комнату покойной, когда услышала приближающиеся шаги и обернулась. Она увидела барона Райнера. Никогда Маргита не была так похожа на свою мать, как в этот момент. При виде нее на лицо мужчины легла тень скорби. Она шагнула к нему и без слов, но со слезами на глазах подала ему руку. Он ее поцеловал, и она вела его в комнату. Зайдя с ним в комнату, где горящие свечи среди множества цветов освещали умиротворенное с неземной красоты лицо покойной, Маргита вдруг вспомнила о своем детстве. Она осознавала, что шла рядом со своим отчимом, который с момента ее появления в его доме и до ухода из него по-отцовски заботился о ней. А она его за это еще ни разу не поблагодарила. Теперь, когда он остановился возле своей умершей, горячо любимой супруги и смотрел на нее, в сердце Маргиты пробудилось невыразимое сострадание. Она знала, что у него, кроме жены, не было никого на свете. О, каким одиноким и покинутым он ей показался в то время, когда у нее было столько родных и близких! Что он чувствовал? Она вдруг обвила его шею руками, как делала это в детстве, когда он возвращался из путешествия, и прильнула к нему. Ей нужно было дать ему почувствовать,
что он не так уж одинок. Он прижал ее к своей груди. Она услышала, как сильно стучит его сердце.
«Ты что, Маргита, жалеешь меня?»
спросил он, заглядывая ей в лицо.
«Да, мой отчим»,
ответила она. Отцом она его уже не могла назвать.
«Мне очень жаль, что ты стал таким одиноким от того, что матушка нас оставила. Но Иисус Христос не оставит тебя в одиночестве. Он тебе даст кого-нибудь, для кого ты сможешь жить, и тем вознаградит тебя за всю любовь, которую ты оказал мне с детства. Посмотри-ка, тебе нравится, как мы нарядили матушку? Смотри, какая она красивая, не правда ли? Красивее, чем она была в жизни. Ты доволен?»
«Доволен, Маргита. Я благодарю тебя за все». Он поцеловал ее в лоб. «Я знаю», — продолжал он, «ты много печальных часов пережила в моем доме, хотя я к тебе всегда хорошо относился. Я не осуждаю тебя за то, что ты ушла из моего дома к своим родственникам. Того, что ты нашла здесь, мы тебе никогда не могли бы дать, в особенности твоего брата. Ты только что была так милосердна ко мне. Сделай еще одно доброе дело. Оставь меня теперь наедине с твоей матерью». Она кивнула головой и вышла. Оставшись один, барон предался скорби, которую описать нельзя, ибо только в этот момент он почувствовал и осознал, что на земле навсегда остался один. В тот понедельник, когда Наталья Орловская после долгих лет блужданий возвратилась домой, доктор Лермонтов с опущенной головой шагал по Подолинскому парку. Он был удручен, ибо душой и сердцем был с ее скорбящей семьей. Не заметив, что ему навстречу шел маркиз Арана, и не видя вопросительного взгляда его гордых темных глаз, он встрепенулся, когда хозяин замка приветствовал его.
«Простите, ваша милость, что я сегодня так поздно», — извинился молодой врач. «Печальное обстоятельство заставило нас вчера отправиться в Орлов. Я сейчас оттуда».
«В Орлов? Не заболел ли пан Орловский? Вчера Маргита сказала, что он отправился туда».
«Да, ваша милость, его вчера вызвали в Орлов, потому что к нему вернулась его единственная дочь, чтобы умереть у него дома».
«Пани Каримская?» — воскликнул маркиз, не поверив своим ушам.
«Да. Бывшая пани Каримская, мать Никуши, разведенная с паном Каримским и вышедшая замуж за барона Райнера»,
объяснил Лермонтов через силу. Ему было тяжело говорить.
«Что? Что? Дочь пана Орловского была разведена?
Да, ваша милость.
И она возвратилась? Может быть, она не смогла дольше жить с бароном?
О, нет. Барон очень благородный человек. Она пришла, чтобы узнать что-нибудь о состоянии Никуши. Но так как она была больна, путешествие и волнение очень повредили ей. И она сегодня утром скончалась.
Скончалась? Уже скончалась?
Почему его это так трогает? Подумал врач, заметив ужас и бледность на лице маркиза.
И как пан Орловский перенес этот удар?
Маркиз со страхом посмотрел на молодого врача.
Он очень подавлен, однако перенес его легче Никуши, который снова заболел.
Снова заболел?
Послышался другой голос со стороны. Маркиз испуганно обернулся и пошел навстречу своей дочери, стоявшей недалеко от них со стиснутыми руками. Но дочь едва замечала отца.
«Он снова заболел?»
Повторила она скорбно.
«Ах, он поправится!» Успокаивал ее отец. «Не правда ли, доктор?»
«Будем надеяться». «О, зачем вы оставили его, если он болен?»
Спросила Тамара со слезами.
«По контракту я обязан являться к вам, ваша милость. Кроме того, я принес вам письмо от пани Маргиты».
«Маргита мне написала? О, дайте сюда».
«Если позволите, я вам его прочту», — предложил врач, подавая Тамаре письмо.
«Нет-нет»,
— покачала она головой.
«Я его сама прочитаю. Я пойду на свет, где лучше видно. Но через четверть часа вы придете и все мне расскажете».
Как внезапно она появилась, так внезапно и исчезла.
«Тамара хочет, чтобы вы ей все рассказали», —
обратился к врачу маркиз.
«Но вы ведь понимаете, что и я хотел бы знать о случившемся в Орлове, так как пан Николай до моего приезда сюда оказал мне большую услугу, и я не хотел бы нечаянно в разговоре причинить ему боль».
Молодой врач поклонился. Не сказать, что ему было легко раскрыть перед чужим человеком, этим египетским вельможей, тайны близкой ему семьи. Однако он чувствовал, что маркиз имеет право на эту просьбу. Он также сообщил, что умершая жена Райнера перед смертью помирилась со своим отцом, детьми и со своим первым мужем. Перед его внутренним взором еще так живо стоял тот последний ужасный момент, что он и его описал.
«Ох, это ужасно!» — произнес маркиз, тяжело вздыхая, закрыв лицо руками. «И внезапная смерть матери так взволновала и потрясла Николая Каримского, что он снова заболел. Да, он упал в обморок, а потом у него был сердечный приступ. Ваша милость мне разрешит еще сегодня вернуться к нему, потому что я опасаюсь повторения приступа».
«Что? Вы опасаетесь, что и он может умереть?»
«Как его друг?» — ответил молодой врач. Я надеюсь, что этого не случится. Но как у врача, у меня нет этой надежды. Однако все в руках Господа». Эти слова словно ужалили маркиза. «Неужели вы верите в Него?» «Верю ли я в Иисуса Христа?» — ответил он вопросом, произнося дорогое ему имя со всей сердечностью первой любви, которую Аурелий испытывал к Иисусу. «Да, господин мой, и это мое счастье, что я в Него верю».
«Счастье?» — переспросил маркиз. «Это счастье? Склоняться перед фантомом? Кто вас научил такой вере? Вы же врач, а врачи в большинстве своем просвещенные люди. Откуда у вас эта отсталость?»
«Да, я врач, господин маркиз. И хотя практика у меня небольшая, я имел достаточно возможности убедиться, что без веры в Иисуса Христа у человека нет утешения в беде. И сейчас в Орлове свет утешения нисходит лишь на тех, кто в него верит. Остальные на краю отчаяния. Я знаю по собственному опыту, что один Иисус Христос может нам все заменить и даровать».
«Значит, вы не всегда так говорили, как сейчас?»
Беседуя, они пошли по аллее. «Не всегда, ваша милость. Я был несчастным, заблудшим безбожником. Данное мной в детстве обещание Иисусу Христу я не сдержал. Но милость Господа вернула меня к Нему. Вы спросили, кто меня научил вере? В детстве мать учила меня. Потом, когда ее не стало, я все забыл. Теперь Отец Небесный зажег в моем сердце свет веры, и Он останется со мной навсегда, потому что Его свет неугасим. Однако позвольте, ваша светлость, мне пойти к маркизе».
«Мы пойдем вместе».
Некоторое время они шли молча. Потом Арана вдруг спросил:
«Вы греко-католической веры?»
«Нет, господин маркиз, евангелической».
«Русский, а евангелический? Мне казалось, что русский может быть только греко-католической веры».
«О, на моей родине есть и другие вероисповедания, хотя они презираются и преследуются». Глаза молодого человека сияли. «Ради Христа и свободы совести стоит вынести и преследование».
«Неужели вы...»
Маркиз даже побледнел от возникшей догадки. «Я сын матери, оставивший и потерявший ради Христа все, но который Он воздал и еще воздаст многократно». Аурелий склонил голову, но тут же выпрямился, когда услышал вопрос.
«Почему вы всегда упоминаете одну только мать?»
«Отца я не знал. Я его лишился в самом раннем детстве».
«А зачем вы мне тогда говорили, что вы с родителями приехали в Вену?»
Маркиз был в таком волнении, что ему пришлось прислониться к стене возле лестницы. «Я вас не обманывал, ваша светлость. Брат моей матери меня усыновил. Он был моим отцом».
«Ваша светлость, что с вами?»
Испуганно спросил молодой врач.
Лицо маркиза ужасно побледнело и исказилось, словно от дикой боли. «Что с вами?» — повторил Аурели снова вопрос.
«Ничего. Не беспокойтесь. Идите к Тамаре. Она вас, наверное, уже ждет.
Чтобы я, ваш домашний врач, оставил вас в таком состоянии?
Я вам приказываю. Я прошу вас».
Последние слова маркиза звучали так повелительно и вместе с тем умоляюще, что молодой врач ушел. Между тем Тамара читала письмо Маргиты, в котором та сообщала, что мать ее вернулась не только к отцу и детям, но что она нашла и Иисуса Христа и ушла к Нему. Под силой первых впечатлений она писала с искренней любовью о покойной матери, стараясь изменить мнение Тамары о ней, сложившееся у нее из-за последних рассказов Маргиты. И это ей удалось. Тамара представила себе красивую, покоившуюся среди цветов женщину, которая ничего о Христе не знала и была такой несчастной, а теперь ушла к Нему вечное блаженство. Ею овладело жгучее желание увидеть ее.
«Да, я пойду к Маргите», — решила она. —